Добрый вечер всем, доброго времени суток. Мы, в общем-то, после краткого, буквально в несколько месяцев отступления, возвращаемся к изучению уже непосредственно текста книги Нефеш ха-Хаим. До сих пор темы, которые мы подняли, они, в принципе, покрывают первые четыре главы в первом разделе этой книги. Первый раздел, который, напоминаю, говорит о взаимодействии, взаимоотношении человека и мира. Сегодня мы с Божьей помощью начнем пятую главу первого раздела, в котором в рамках этого урока сегодня мы в том числе, не только это, но и в том числе поднимем такие действительно интересные вопросы, как, во-первых, что такое душа? Что это душа? Я слышал, что в некоторых особо одаренных кругах людей, которые весьма помешаны на любви к различным вычислениям, измерениям и взвешиваниям, утверждают, что аж душа – это действительно некая субстанция, которая находится в теле человека при его жизни. И они даже утверждают, что они эту душу взвесили, установили точный вес этой души, что, конечно же, является полной чушью, этого быть не может. Душа – это понятие духовное. Но вот до чего дошел прогресс, и даже такие заявления в некоторых кругах были сделаны. Мы же сегодня с вами, основываясь на наших святых источниках, на, в частности, книге Нефеш ха-Хаим, мы разберемся, что такое душа, во-первых. Далее, после того, как мы поймем, что такое душа, попробуем понять, где она находится. Где она находится, есть ли у нее какое-то место расположения географическое, переходит ли она с места на место, есть ли какое-то путешествие, связано ли это с какими-то временными плоскостями и рамками. Об этом и о другом мы с Божьей помощью сегодня поговорим. Теперь, для того, чтобы начать это изучение, для того, чтобы понять эти темы, давайте с вами прежде всего построим необходимый фундамент этого нашего урока. И для этого мы вспомним и еще раз поговорим на тему, о которой мы, в принципе, уже говорили с другого ракурса. А именно то, что называется на языке исследователей скрытой части Торы, Кабалы, то, что называется Маасе Меркава. Маасе Меркава, как определяет это Рамбам, есть еще некоторое определение, объяснение, но возьмем то, что говорит Рамбам, наряду с понятием Маасе Берешит, Маасе Меркава, это изучение нашего мира той позиции, с той глубины, которая не видна с помощью обычных материальных инструментов, обычных материальных ресурсов, то есть знания о нашем мире, которые не подлежат какому-то эмпирическому исследованию. Эти знания, которые мы получаем из пророчеств, из передачи Масората, знаний от учителя к ученику. И при этом Рамбам определяет разницу между Маасе Меркава и Маасе Берешит. Это такие две главные темы, на которых основывается все скрытое учение, то, что называется Каббала. Маасе Берешит, по определению Рамбама, повествует нам о создании мира, 7 дней создания мира, включая шаббат, с точки зрения скрытой мудрости. И там речь идет о созданиях материальных. То есть та часть Брии, та часть создания, которая она облачена в материальную оболочку, в то время как Маасе Меркава, то, о чем мы сегодня в том числе поговорим, это изучение мира, то есть созданных вне материи. Всего созданного, что находится вне материи. Тема очень, очень тонкая, очень деликатная. я уже сразу хочу перед этим, перед тем, как мы начнем, сделать такое важное очень отступление. Я это уже говорил, повторюсь, потому что тема такая деликатная, чувствительная, очень много всяких искажений, псевдоучений во всем, что касается каббалы. Поэтому сразу говорю, что для того, чтобы действительно понять то, о чем мы сегодня будем говорить, необходимо иметь очень серьезное еврейское образование. Также нужно иметь очень серьезный духовный уровень, уровень духовной чистоты. Другими словами, нужно быть действительно человеком особенным на очень серьезном уровне. И если человек этим уровнем не обладает, как я, он не может полностью действительно понять то, о чем мы сегодня будем говорить. Не надо на это претендовать. Одну секундочку. Прошу прощения. Не надо претендовать на то, что мы действительно поймем все нюансы и проникнем в глубину всей терминологии, и это не наша цель. Все, что я себе на этом уроке позволил говорить и рассуждать на темы, которые я себе позволю рассуждать, все это находится в рамках очень поверхностных пониманий, простого понимания этой темы, которую, в принципе, я вижу, что изучение на таком уровне, оно легитимно с точки зрения действительно великих мудрецов Торы и Каббалы, которые в этом действительно разбираются. Книга, которую мы открыли, «Нефеш ха-Хаим», мы очень много будем затрагивать эту тему Каббалы и скрытые части Торы. Это очень-очень-очень важно помнить. Эту книгу, в принципе, изучают люди, и не находящиеся на уровне достойном изучения Каббалы. Книгу изучают и в ешивах, молодежь, студенты ешив, которые еще даже не женаты. И поэтому я позволяю себе на эту тему рассуждать в рамках того, что тут написано. Важное вступление, хочу, чтобы это всем было понятно. Да, мы не претендуем на уровень изучения каббалы на этом уроке, мы затрагиваем только те определенные темы, которые легитимны в этом отношении. Да, потому что, опять-таки, очень часто мы, пока будем изучать эту книгу, постоянно будем находиться в около каббалистической теме. Итак, Маасе Меркава – и это мудрость изучения нашего мира на том уровне, которое невозможно увидеть, узреть нашими материальными инструментами, нашими глазами, с инструментами измерения, познания. Название Маасе Меркава, оно завязано на пророчестве, которое получил пророк Йехезкель. Часть его он получил вне земли Израиля, часть получил в более подробном виде уже на Святой Земле. В пророчестве пророк увидел некое видение колесницы, кареты. Это видение, как он на своем уровне понял, в рамках своего пророчества, это описание, некая аллегория, иллюстрация тому, как выглядит наш мир изнутри, так сказать, с духовной точки зрения. На иврите колесница Меркава – это то, что он увидел, та иллюстрация, поэтому так и называется это учение Маасе Меркава. Теперь, о чем оно? О чем там? О чем речь? Как мы уже говорили, Всевышний создает наш мир для того, чтобы даровать нам благо. Зачем Всевышнему это надо? Зачем Всевышний хочет даровать нам благо, мы не знаем. Все, что мы можем понять, все, о чем мы можем рассуждать, это только то, что начинает свое существование с точки создания мира. Все, что находилось до этого, нам не дано никоим образом затронуть, обсуждать, понять, как-то зафиксировать, проанализировать. Воля Творца дарить благо – это, очевидно, нечто, что было до сотворения мира. Всевышний сотворил мир для того, чтобы с помощью этого мира дарить нам благо. Это мы знаем точно по анализу того, как мир создан, потому что там нам говорят мудрецы. Мир создан для того, чтобы Всевышний мог дарить благо. Для того, чтобы было кому дарить благо, и для того, чтобы было как это благо даровать, Всевышний создает мир следующим образом. Поскольку мы знаем, основа нашей веры, основа основ гласит, что Всевышний един, Он был всегда, и Он будет всегда, и помимо Всевышнего нет никого, нету другого божества. Кроме Всевышнего в мире изначально не было ничего, Он был един всегда и будет всегда. Далее Всевышний в своей воле даровать благо создает мир. Создает мир для того, чтобы было кому и как давать благо. Далее мы понимаем, что высшее благо, абсолютное благо, неограниченное, неущербное благо, а именно это то, что Творец хочет даровать своим созданным в силу своего совершенства, то благо, которое он хочет дарить, это благо совершенное благо, не имеющее какой-то ущербности, какой-то цены, каких-то минусов и осадочков, так сказать. Источником такого блага, источником абсолютного, совершенного, неограниченного блага, конечно, является сам Всевышний. Поэтому очевидно, что для того, чтобы даровать кому-то это самое абсолютное благо, это равносильно тому, чтобы даровать созданным возможность приближения ко Всевышнему, про возможность, как это говорят, как на языке мудрецов, «двекут» или «дабек бе-ашем», то есть соединиться со Всевышним. Буквально это слово переводится как «прилепиться», но как странно звучит в этом контексте, присоединение к Творцу. То, по сути, как это присоединение, соединение с Творцом происходит, это в принципе тема всех наших предыдущих уроков, которые были до сих пор вот в рамках этого отступления, о котором я говорил. Именно поэтому я столько времени на это потратил, потому что это как бы основа этой темы. Да? То, как происходит это самое прилепление, то, как происходит это самое присоединение к Кодеш Борху, то, о чем мы говорили в рамках Мидот, качеств, уподобления человеку, человеком Творцу посредством того, что он следует путям Творца, то, что мы в последнем уроке мы определили как действия сверхчеловеческие, как качество сверхчеловеческие, дарующие человеку уровень сверхчеловеческий, то есть уровень подобия Творцу. Всем, кто не слышал эти уроки, для понимания дальнейших тем, советую их послушать. Таким образом, продолжаем. Всевышний создает мир для того, чтобы даровать благо. Истинное благо – это связь со Всевышним. Двекут Беашем. Двекут Беашем – возможно, только тогда, когда созданный может зарегистрировать Всевышнего, определить его, увидеть его, познать его, то, что на лашон ха-кодеш называется «акара бе-ашем», и выбрать это самое присоединение к Творцу. О вопросе выбора и зачем это вообще нужно, мы поговорим «Безрат Ашем» сегодня, надеюсь, что успеем. Поскольку Всевышний является абсолютным и безграничным, неограниченным, единственная возможность его познать, единственная возможность к нему прилепиться, присоединиться, это только после следующего явления, после следующего процесса, действия, на который способен только Всевышний. Что это за действие такое? На языке каббалы, на языке мудрецов, это называется сокрытие. То есть создание мира, по сути, это процесс сокрытия. На что это похоже? В некоторых местах, в Талмуде и в Агадот, Мидрашим, мудрецы для того, чтобы объяснить это явление, явление сокрытия Творца, объясняют это на примере одеяния, на примере одежды. Что такое одежда? Человек не может явить себя обществу, не может войти в взаимодействие с обществом, не может стать частью каких-то процессов в обществе, если он, грубо говоря, не одет, если он не имеет одежды и того, что это символизирует. В данном примере нам следует изолировать, поскольку пример он ограниченный, там есть и лишние моменты, нам нужно изолировать определенную часть вот этого изъяна пребывания человека без одежды. Здесь речь не идет о стыде вследствие какого-то срама, оголения интимных частей тела. Здесь, в этом примере, мы используем только изолированную часть отсутствия одежды как отсутствие идентификации человека, как отсутствие определения человека. Человек без одежды является безликим. Человек без одежды не может себя поставить перед обществом, заявить о себе, определить себя, определить свой статус по отношению к обществу, заявить по отношению к обществу, что он может дать этому самому обществу, что от него можно ожидать, чего ожидать нельзя. Человек также не может, не имея одежды и того, что эта одежда символизирует, человек не может также и показать обществу, что ему требуется от общества для его нормальной жизнедеятельности. Мирьям напоминает, здесь действительно сказано мудрецами, что он подобен мертвому человеку, абсолютно безликому, не имеющему какого-то статуса, как я описал. Да? То есть одежда, обличие – это то, что позволяет обществу нас как-то определить и войти с нами в соответствующий нашему статусу, нашим характеристикам, нашей миссии, нашему предназначению контакт. То есть без этого взаимодействия быть не может. Это функция одежды, это функция сокрытия. Подобно этому происходит и в момент сокрытия Всевышнего. Действительно, кроме Всевышнего в мире нет ничего. Это один из смыслов, глубокий смысл того, что мы говорим ежедневно, два раза в день «Шма Исраэля, Шем Элокейну, Шем Эхад». Это значит не только, что кроме Всевышнего нет больше божества. Это значит также, что кроме Всевышнего вообще ничего нету. Всевышний един, он был всегда, и помимо Всевышнего ничего нет. Но Всевышний в своем всевластии, Всевышний в своей абсолютности способен внутри этой реальности, где есть только он, создать еще что-то, что создает иллюзию, что здесь что-то автономное, помимо Всевышнего. На самом деле это не является чем-то автономным, отдельным. Это является только лишь одеянием, сокрытием самого Творца. Это не помимо Творца, это сам Творец в сокрытом, в ограниченном им же обличии. И нужно это для того, чтобы созданные могли с ним контактировать, могли определять его и могли следовать его путям, так как они его определяют. Это то, что называется элем, сокрытие, цинцум. Таким образом происходит, в принципе, создание мира. Далее, то, о чем говорит вот эта мудрость Маса Меркава, дело в том, что когда пророк видел это видение, ему был открыт секрет того, что он видел. Он понял, что каждая составляющая этой колесницы является аллегорией к одному из миров. В итоге этих миров получается в общем 4, есть Улама Ацилут, Кисе, Хайот и Офаним. Ацилут – самая высшая точка, Офаним – это наполнение, духовное наполнение нашего материального мира, самая низкая точка. Мудрецы подробно описывают разницу между Улама Ацилут и остальными тремя мирами. Там есть очень серьезная кардинальная разница между этими тремя и одним. Уровень сокрытия мы в этом, по крайней мере, в этом уроке вдаваться не будем, потому что оно к нам, в нашей сегодняшней теме, не очень относится, не напрямик, по крайней мере, и поскольку тема очень сложная, и, как я уже сказал, я в этом не являюсь знатоком и разбираюсь в этом очень поверхностно, поэтому лучше не будем в это входить. Но запомним, нам это действительно понадобится само осознание того, что есть разница между Улама Ацилут. Это тот мир, в котором у нас нет никакого, вообще никакого понимания. Он с нами как бы не связан, с нашим размышлением. И три остальных мира. Кисе, Хайот и Офаним. Эти миры, которые называются этими названиями, опять-таки завязаны это на пророчестве и на составляющих колесниц, которую увидел пророк. Что такое эти миры? Что такое, что они из себя представляют? Что это за три таких мира, три таких уровня? Здесь я хочу сразу создать такой определенный словарь, которым мы будем на этом уроке между собой будем им пользоваться. Запомните это, чтобы дальше у нас мне не приходилось постоянно это объяснять. Это такой универсальный словарь понятий. которым мы будем пользоваться. И когда мы говорим «мир», превратность перевода на русский язык здесь очень чувствуется. «Мир» на иврите – это слово «олам». «Олам» – однокоренное слово словом «элем» – «сокрытие». То есть эти миры, когда мы говорим на русском языке, мы говорим «миры», то может создаться впечатление, что здесь есть какие-то отдельные миры, параллельные миры, автономные миры, между которыми есть какая-то, может быть, даже географическая разница в их месторасположении там, и так далее. Это не так. Если мы смотрим на то, как звучит на иврите, но вообще на кодеш, здесь имеется в виду «олам» не как отдельный мир, а как уровень «геэлема», уровень сокрытия. Слово «олам», в соответствии с словом, однокоренное слово словом «геэлем», сокрытие, эти миры – это уровень сокрытия, но не три разных мира. По ходу этого урока эта идея станет более ясная, более понятная. Мы, в принципе, к этому и стремимся. Пока запомним, что когда мы говорим «мир», мы не имеем в виду параллельные миры отдельные, а уровень сокрытия. Далее. Мы будем часто пользоваться таким понятием, как «высший мир», «низший мир», «мир выше», «мир ниже». Здесь опять-таки речь не идет о географическом местонахождении или на какой-то вытянутости с нулевой точки и вверх. Не в этом разница. Выше и ниже. Опять-таки речь идет о уровне сокрытия. Уровне сокрытия, уровне обличения самого Творца. Это сокрытие происходит на четырех уровнях, когда с каждым низшим уровнем, помним, что низший уровень, что это такое, с каждым более низким уровнем мира происходит более грубое сокрытие Всевышнего. Соответственно, в каждом из этих уровней осознание Творца, то, как воспринимается там духовный свет, он в соответствии с этим сокрытием. Да, когда мы говорим духовный свет, этот ор, духовность, мы имеем в виду, опять-таки, духовное наполнение, духовный смысл, уровень сокрытия самого Всевышнего. Чем меньше сокрытие, чем тоньше мир, тем больше, соответственно, того, что мы называем светом, тем больше того, что мы называем духовностью. Давайте запомним этот словарь, мы будем этим пользоваться постоянно. Далее. Каждый из этих миров по отношению к более грубому, по отношению к более низкому миру, чем он является. Дело в том, что, как нам объясняют мудрецы, каждый последующий мир является вот тем самым облачением, о котором мы говорили, тем самым одеянием по отношению к миру предыдущему, то есть к миру более высокому. Это то одеяние, которое нам необходимо для того, чтобы воспринимать этот свет и в итоге воспринимать самого Творца, который является духовным наполнением всех этих миров, духовным наполнением всего этого. То есть вот эта сугия, вот это изучение этих миров, это изучение по сути того, как Всевышний скрывает себя, облачает себя, мецамцем этот смо, для того, чтобы мы могли, мы, люди, еврейский народ, мы могли воспринимать Всевышнего и приближаться к нему. Каждый мир, каждый более возвышенный мир является наполнением более грубого, то есть низшая точка, низший уровень более высокого мира, это более низкий мир является облачением, одеждой, одеянием самой низкой точки мира, которая находится над ним. И здесь мы, в принципе, с вами уже подходим к пониманию того, что мы называем душой. А первый наш вопрос был, что такое душа. Душа – это термин, здесь опять-таки мы скоро поймем нюансы перевода, слова, душа, откуда это идет, но идея души, душа, она происходит от слова дух, вдохновление, вдох, мы это скоро увидим, но идея души, что это такое? Душа – это термин, который используется относительно оболочки. То есть, когда речь идет о какой-то оболочке, о каком-то сокрытии, о обличении, обличии, то, соответственно, это скрывает, это определяет что-то. Более раскрытый, более тонкий свет. Вот этот более раскрытый, более тонкий свет по отношению к этому сокрытию, это является душой. Это и есть то, что мы называем духовностью по отношению к материальности. Это то, что мы называем духовным светом, душой по отношению к оболочке. Если есть оболочка, эта оболочка, она по отношению к чему-то имеет роль, функцию оболочки. По отношению к чему? По отношению к душе. Поэтому уже нам становится более ясно, что такое душа. Субстанция, отдельное существо, материя, которая, как некоторые утверждают, которую можно измерить и взвесить. Нет, мы понимаем, что душа – это духовное наполнение, это менее скрытый, меньший уровень сокрытия духовного света Творца. Это то, что касается зависимости, взаимоотношений между этими уровнями, между этими мирами. Теперь, что касается души человека, там дело обстоит примерно так же. То же самое и по отношению к человеку и к его душе. Здесь, чтобы разобраться в этой теме, Нефеш ха-Хаим приводит, точнее, его сын, который создал сноски в этой книге, которая, в принципе, стала же неотъемлемой частью этой книги, мы изучаем практически всегда эту часть сносок сына Рав Хаима, как часть этой книги. Сын Рав Хаима приводит здесь мидраш. Мидраш, который описывает создание человека следующим образом. Мидраш описывается, как Всевышний размышлял, взвешивал, как именно ему создать человека. Создать человека из низших миров, или создать человека из высших миров, в высших мирах, чтобы он находился там. Здесь я опять-таки сделаю очень важное небольшое отступление, что-то, что я сейчас вспоминаю из опыта таких подобных уроков, из-за вопросов, которые мне задавали после того, как я приводил подобные мидрашим с подобной проблематикой, задавались определенные вопросы, я сейчас вспомню, думаю, что надо здесь такое отступление сделать. Нужно понимать, что всегда, когда мудрецы используют вот такую форму определения поведения Творца, то бишь Всевышний сомневался, Всевышний размышлял, Всевышний сначала хотел, а потом решил. Очень важно понимать, что это описание, это только, если хотите, художественный способ описания каких-то истин, каких-то глубоких пониманий и глубокого смысла в того, что мы наблюдаем в Торе или того, что мы наблюдаем в реальности. Порой, когда мудрецы хотят объяснить нам какой-то, на иврите называется «таам адварим», смысл, скрытый смысл чего-либо, особенно если это связано вот напрямик с действием Всевышнего, мудрецы используют такую художественную фишку сравнений и описаний языком человека, придавая Всевышнему и его действиям какие-то человеческие формы, поступки, вещи, которые они индивидуальны для человека. Да? То есть мы понимаем, что на самом деле у Всевышнему не свойством Всевышнего нету понятия сомнений, размышлений, обдумываний, взвешиваний за и против. Все эти явления не свойственны только существам, которые имеют ограничения в своих знаниях и также ограничения в своих ментальных и мыслительных процессах. То есть сомневаться в чем-то, размышлять, взвешивать – это что-то свойственное человеку. Человек может не до конца обладать какой-то информацией, что приведет его к потребности, к анализу, размышлению, гаданию, прогнозированию, либо то, что связано с мыслительными и ограничениями в мыслительных и ментальных процессах. Человек иногда может обладать какой-то информацией, но человеку берет время осознать что-то, понять что-то, то, что называется, пораскинуть мозгами и допереть до чего-то. Это что-то, что связано, это свойственно человеку. Всевышнего таких проблем, конечно же, нет. У него нет ни ограничения в У него нет ни ограничения в знаниях, ни каких-то ментальных ограничений. Это вообще к нему неприемлемо. Да? Поэтому будем помнить, что когда мудрецы используют такие формы, это что-то условное для того, чтобы на нашем языке объяснить нам какие-то вот такие глубокие нюансы. Тамидраш описывает, что Всевышний размышлял, сомневался, как ему создать человека из высших миров или из низших миров. И по ходу этих размышлений были такие доводы. Если создадим человека, если создам человека из низших миров, это нарушит баланс между силами, нарушит баланс между высшими и низшими мирами, приведет к какому-то, то, что Мидраш называется, будет кина, зависть между мирами. Так Мидраш, на языке Мидраша так это описывается. Будет зависть между мирами. Если создам человека из высших миров, то, соответственно, теперь, что означает этот дисбаланс, как это вообще происходит, как выглядит баланс, и как выглядит дисбаланс, и к чему это приведет, я не знаю. Это нужно изучать этот мидраш конкретно с целью понять, о чем там идет речь, и что имеется в виду. Но нам из этого нужна только информация, связанная с этим уроком. В итоге Всевышний, по опять-таки описанию мидраша, решает создать для того, чтобы не нарушать баланс сил в созданном им мире, Всевышний решает создать человека из нижних миров и из высших миров. Этакий симбиоз. Не знаю, если это слово приемлемо в данном случае, но условно скажем, такой симбиоз. Человек, он, как мы с вами наблюдаем, он абсолютно материален. Он имеет тело, он имеет все свойства, характеристики создания материального, он имеет все свойства физического тела, страстей, желаний и наклонностей, присущих существу материальному. С другой стороны, человек, как говорит нам Тора, имеет в себе и духовное наполнение, причем из самых, как мы скоро увидим, духовных и утонченных миров. Когда Тора, уже непосредственно пшат, написание, прямой текст Торы, описывает нам создание человека, звучит это следующим образом. Всевышний создает человека из праха земного. Не обязательно, что перевод правильный, я на ходу перевожу. Всевышний создает человека из праха земного и вдыхает в него нишмат хаим, вдыхает в него дух жизни, дух, живой дух. Это описание создания человека, в котором явно видно, что с одной стороны человек сделан из праха, создан из праха. И в принципе, как определяют мудрецы, этого в принципе было бы достаточно. Если бы человек был создан только для того, чтобы получать награду или наказание за свои поступки, в принципе, этого было бы достаточно. Но Всевышний создает человека посредством соединения. Высших и низших миров. Берется материальное тело, созданное, сотканное из земного праха, и вдыхается в это живая душа, живой дух. Теперь обратите внимание, что когда создается тело человека, оно создается посредством слова, как Всевышний весь мир создает десятимя сказаниями, словами. Опять-таки, что это значит, очень глубокая тема, и здесь можно много копаться и уточнять, и определять. Но поверхностно говоря, разница в том, как создан материальный мир, и в том числе материальное тело человека, это слово. Когда речь идет о душе, здесь дела совсем по-другому обстоят. Всевышний вдохнул человека, нишмат хаим, живую душу. Разница, давайте попробуем определить разницу между дыханием, опять-таки это аллегория, которую использует Тора, у Всевышнего нет дыхания, нету, он, точнее, он не является обладателем дыхания и органов, дыхательных органов, он не имеет вообще, он не является телом, это аллегория. Разница, но, тем не менее, Тора использует именно эти аллегории. Давайте разберемся, почему. Разница меньше между дыханием и словом. Слово, оно находится, оно рождается, зарождается, то вот слово, речь, высказанное слово человека, оно рождается на намного более поверхностных уровнях всей этой системы, нежели дыхание. Слово рождается уже на, так сказать, грубо говоря, на выходе из уст человека. То есть сначала идет поток воздуха с помощью легких, создается вибрация с помощью органов, находящихся глубже в гортани, посредством манипуляции языка, неба, губ. Создается уже непосредственно звук, сочетание звуков уже слово. То есть это рождение слова, оно находится уже вне человека, по сути, то есть на границе. С помощью губ человек уже оформляет вот эту вот вибрацию звуков, и получается слово. Дыхание же нечто намного более сокровенное, намного более духовное, намного более, по сути, правильно оговорился, духовное, намного более сокровенное и глубокое. Дыхание зарождается внутри человека, в самой-самой глубине, грубо говоря, для аллегории, внутри, в центре человека. И это разница между словом и вдохом, воздухом, вдохновением этой самой души. И действительно, если мы сравним это с тем, о чем мы говорим, разница между душой и телом, она такова. Тело является намного более поверхностным и создано намного более поверхностным образом. Душа же человека создана Всевышним посредством вдоха в него, человека в этот прах, условно говоря, используется любое, духом Всевышнего. Мудрецы определяют это таким образом. Тот, кто вдохнул, из себя вдохнул. Это то, что мы называем на языке Торы «хелек элоками май». Человек обладает душой, которая определяется мудрецами как частица «хелек элоками май», частицей Бога свыше, частицей Бога, которая пришла из самых сокровенных, глубоких уровней. Теперь, после того, что мы с вами обсуждали до сих пор, мы понимаем, что уровни чего? Уровни сокрытия самого Творца. То есть корень еврейской души находится аж там, в самых-самых-самых утонченных мирах. На самом деле мудрецы говорят точное, если хотите, местонахождение. Здесь мы уже подходим к вопросу, где находится эта душа. Мудрецы говорят, что когда пророк видел вот это самое явление, видение колесницы, он увидел, что душа человека, а точнее душа, совокупность душ еврейского народа, то, что называется Кляль Исраэль, Кнесет Исраэль. Здесь важно знать, это может вас запутать, в определенных уровнях Торы, в определенных местах Торы, в Талмуде, может быть, в каких-то других источниках, слово Кнесет Исраэль, Кляль Исраэль часто применяется к по отношению к еврейскому народу, да, то есть материальным, к нам, к еврейскому народу, физическим телам, физическим созданием здесь на физическом уровне, то есть Кляль Исраэль, Кнесет Исраэль, народ Израиля. Но в этом контексте Кляль Исраэль, Кнесет Исраэль, как определяют мудрецы, это определенное качество, которым является в этом мире Всевышнего. То есть, другими словами, это определенный уровень сокрытия Всевышнего, причем уровень самый-самый высокий. Как это было показано в том пророчестве с колесницей, это Гаадам Шеала Кисе. У нас есть Уфаним, у нас есть Хайот, да, то есть то, что запряжено, те животные, которые запряжены в колесницу. У нас есть Кисе, трон, вот это кресло, с помощью которого, в принципе, управляется эта колесница. А на кресле восседает Адам Шеала Кисе. Адам Шалакисе, человек на троне, и этот человек – это аллегория совокупности душ Израиля. То есть это самая высокая точка сокрытия, самая тонкая точка сокрытия. То есть выше этого только уже, опять-таки, то, во что я не хочу вдаваться, там, абсолют и тому подобное, тонкие темы, в которых я плохо разбираюсь, не хочу вдаваться в подробности, чтобы не запутаться самому и не запутать вам, вас. Но то, что сказано здесь на Фешахаим, это то, что мы должны знать. Источник, корень души человека находится в самых-самых сокровенных духовных тонких мирах. И интересно, что если внимательно изучать текст Торы, мы увидим, что когда сказано вот про вот это создание, вдохновление души человека, души, который вдохнул Всевышний в человека, сказано, что и станет человек, опять-таки, надеюсь, что я перевожу это более-менее правильно, и станет человек живой душой. И станет человек живой душой. Не сказано, да, то есть после вот этого вот производства, так сказать, человека, не сказано, и стало в человеке, и стал человек обладателем живой души. Не сказано, и стало у человека живая душа, помимо материального тела. Нет, сказано больше. Я отдам ли нефешхай. Сам человек стал нефешхай. Человек стал живой душой. Мудрецы обращают внимание на это уточнение и говорят следующее. Что после того, как человек получил эту душу, частицу Бога свыше, человек вознесся на уровень души мира. Человек стал духовным наполнением всего мира. И действительно, это то, что мы видим. Человек, который имеет материальное тело, одновременно в тот же момент имеет душу, которая находится на самом-самом сокровенном, на самом тонком уровне. И как мы уже объяснили, каждый более высокий мир по отношению к более низкому миру является духовным наполнением и, соответственно, обуславливает все движения и все, что происходит в более низких мирах. То есть то, что происходит на более высоком уровне, оно отображается, оно обуславливает все те движения, процессы и явления, которые будут происходить, соответственно, и в более низком мире. Да? То есть одежда... Прошу прощения. Одежда человека, она сама по себе не двигается. Она двигается в соответствии с движением человека. Поэтому становится ясно, что человек, обладающий этой божественной душой, является сам по себе душой всего мира. Движение, поступки, поведение человека обуславливает все, что происходит во всех самых-самых-самых возвышенных мирах. Этих миров, как мы сказали, 4, но на самом деле мудрецы говорят, что там в каждом мире есть бесчисленное количество тоже уровней внутри них, внутри этих миров. И человек является тем, кто обуславливает все, что происходит на этих мирах на всех уровнях. То есть от поведения человека зависит абсолютно все, что происходит в этом мире. Человек заполняет собой весь мир от условного низа до условного верха. Мир имеется в виду уже после сокрытия его. Это что касается того, где находится душа человека, что это такое. Здесь нужно еще поговорить на... Мы это резюмируем еще в конце урока, сформулируем более точно, чтобы вам это было понятно, чтобы можно было это запомнить, как-то этим пользоваться, этими пониманиями. Но до тех пор хочу уточнить еще один очень важный момент. На самом деле, сам по себе интересная тема для целого урока, но попробуем втиснуть это в рамки урока этого. Зачем Всевышний создает человека таким образом? Зачем Всевышний сковывает человека, сотворяет человека из духовных миров и в материальном мире. Мидраш описал то, что он описал. Это Мидраш описал определенную сторону этого вопроса, в которой я не разбираюсь, да, то есть этот баланс, я не знаю, что имеется в виду под этим балансом. Разберем то, что да, дано нам для понимания. С точки зрения, опять-таки, Сахар де Онеш, получение награды не нужно, чтобы человек заполнял собой весь мир. Не нужно, чтобы человек имел свой корень аж там, на самом верху. Человек может находиться здесь, в этом материальном мире, делать то, что требует от него Творец, получать за это награду. Да, то есть, как, например, с неевреями. Я точно не знаю, не разбираюсь в этой теме, какая разница в этом плане между евреями и неевреями. Но, соответственно, очевидно, что разница есть. И несмотря на это, нееврей, он тоже обязан исполнять волю Творца, и он тоже получает награду, тоже получает наказание за свои действия. Зачем нужно так все, условно говоря, усложнять? Связано это с такой важной, глубокой, интересной темой, как то, что мудрецы описывают как бесплатный хлеб. Это связано с очень обширной темой, темой выбора. Темой выбора. Давайте немножко начнем разбираться в том, как это связано с этим вопросом. Итак, мы понимаем, что тело человека, материальные свойства человека, материальное пребывание человека в этом материальном мире – это обличие его души, его божественной души. Мудрецы задают такой вопрос. Мудрецы говорят, ну, теперь же дисбаланс будет больше. Почему? Потому что в нижних мирах, в низших мирах находится существо, находится создание, которое получает такое наполнение, такое мощное духовное наполнение таким мощным духовным светом. Это же совершенно выбивает все из баланса. То есть если бы человек был просто материальным, если человек был просто духовным, тут был бы еще один какой-то фактор, еще одно создание в той стороне или иной стороне. Но здесь получается что-то невероятное. Здесь есть человек в материальном мире, он материальный, но при этом он наполнен аж такой духовной силой. Задает мудрецы вопрос, ведь это должно еще больше привести к дисбалансу. Ну, ответ на это таков. Мудрецы отвечают, что икар адам, главное то, что из себя представляет человек, по большому счету, в принципе, человек, он духовен, он находится там, на тех уровнях, о которых мы говорим. Тело и материальное пребывание в этом мире – это только лишь самая маленькая, самая низкая, самая-самая-самая низкая частица и самая маленькая частица той самой души, которая облачается в этом мире в тело, которое мудрецы определяют, объясняют как нааль, ботинок, обувь. То есть наше пребывание в этом мире, наше нахождение в материальном теле, оно сравнивается с нахождением ноги, то есть самой низкой точки человеческого тела, и, по сути, как мы это сейчас увидим, самой уязвимой части человеческого тела в обуви. Давайте поясним, что имеется в виду в этой аллегории. Обувь, по сути, что такое обувь? Обувь – это предмет одежды, который оберегает самую низкую точку нашего тела и самую, как мы увидим, уязвимую точку нашего тела. Есть целые разделы в медицине, то, что называется альтернативной, может быть, медицины, которые изучают и на практическом уровне различные манипуляции, которые можно делать с человеческой ступней. А человеческая ступня, то, что называется подошва, да, то есть там, ну, низкая часть, является некой картой всего организма. То есть целые дисциплины, которые изучают этот момент, они могут с помощью различных манипуляций, и массажей, и иглоукалываний, я полагаю, греваний, компрессов, охлаждений и тому подобное, могут лечить огромный спектр заболеваний всего организма. Я лично видел, как детей лечили от каких-то хронических гайморитов и от почечных заболеваний. Это действительно интересный такой момент. То есть, соответственно, если с помощью манипуляций со ступней человека можно лечить, то это как бы это, соответственно, и самая уязвимая часть человеческого тела. И ботинок, обувь оберегает весь организм, начиная от каких-то внешних травм, заканчивая серьезных заболеваний, заканчивая серьезными заболеваниями. Ботинок оберегает организм человека от пагубного негативного влияния окружающей среды. Поскольку человек должен перемещаться по разным видам местности, более опасным, более благоприятным, менее благоприятным, холодным, горячим поверхностям, человек должен находиться в этом мире, он должен выполнять свои какие-то жизненные потребности, функции. Для этого ему нужна защита. Защита для того, чтобы не повредил свои ноги, перемещаясь. То же самое происходит, соответственно, в отношении тела и вот этой самой-самой низкой, самой уязвимой в сравнении со ступней частью человеческой души. Поскольку человек должен находиться в этом мире, скоро объясню почему и как это связано с выбором, человек должен находиться в этом мире. Мир этот, он не предназначен, в принципе, для такого уровня тонкости раскрытия имени Творца. Не просто так эти миры, они построены таким образом, что есть такое плавный, спуск, плавное, постепенное сокрытие, и эта плавность, эта постепенность, она необходима. Не может находиться такая возвышенная и утонченная, такой возвышенный утонченный мир, часть мира в таком серьезном сокрытии, как наш материальный мир. Для этого ему нужна защита. И именно тело человека и играет роль этой самой защиты. Дает возможность этой душе пребывать здесь, в этом материальном мире, и при этом не получать духовных, условно говоря, травм. При условии, конечно же, что человек использует тело правильным образом, использует тело для поступков богоугодных, которые мы можем сделать как раз-таки благодаря этому нашему телу, заповеди, которые говорит нам, указывает нам Всевышний, мы это все можем делать посредством этого тела. И в таком случае, при этом условии, наша душа, она убережена от влияния пагубных этого мира. Теперь, зачем вообще душа должна здесь находиться? Зачем нужно, чтобы эта душа здесь находилась, находить ей эту самую защиту, да еще вдаваться в такие опасности, что ведь можно же использовать это тело и не по назначению. Ведь если человек, находящийся в этом теле, соответственно, получающий характеристики и свойства земного существа с земными страстями, с земными желаниями и потребностями, человек может в таких условиях выбрать неправильно. Вместо того, чтобы с помощью тела раскрывать имя Творца, приближаться к Творцу, человек может больше погрязть. Прошу прощения за кашель, надеюсь, что это не очень мешает. Может погрязть еще больше в материальности, то есть, соответственно, отдалиться от Кодеш Боруху. Зачем это нужно? Для чего нужны такие риски, такие опасности? Происходит это по следующей причине. Дело в том, что для того, чтобы человек мог насладиться близостью к Творцу, для того, чтобы это наслаждение, оно было на совершенном уровне, необходимо, чтобы эта близость была человеком приобретена. Мудрецы называют это бесплатным хлебом. От бесплатного хлеба человек не получает должного удовольствия. От бесплатного хлеба можно получить удовольствие, но бесплатный хлеб удовольствие является удовольствием ущербным, удовольствием с очень серьезным минусом. Приобретая эту самую близость к Кодеш Боруху, мы достигаем уровня удовольствия и наслаждения максимального, совершенного. очень тонкая тема, для которой нужно, необходимо найти иллюстрацию на нашем языке, на наших понятиях, которые могли бы нам хоть как-то отдаленно прочувствовать разницу в этом контексте между приобретенным и бесплатным. Лично я имею такую иллюстрацию, это моя личная иллюстрация, она может не подходить вам, она может вас эмоционально не задевать и не... Представьте себе что-то, что является делом всей вашей жизни. Вы эмоционально связаны с этим делом, с этой миссией полностью. Вы полностью заинтересованы в успехе этого дела. Вам это очень важно. Вы всецело погружены в это умом и духом, и эмоционально завязаны на этом очень серьезно. Например, воспитание и становление наших детей. Представьте себе, нарисуйте себе, фантазируйте себе, либо, если у вас, слава Богу, есть такой опыт, то просто представьте его себе, вспомните его, нарисуйте его себе. Ребенок, которого вы производите на свет, вы с самых первых моментов питаете к нему нежность, любовь, заинтересованность в его благополучии, заинтересованность во всех благах, чтобы для него дошли, в безопасности, в его процветании. Эта любовь, забота и заинтересованность в успехе, она по ходу жизни только растет, растет, растет и растет в геометрической прогрессии. Это желание приводит за собой с Божьей помощью удовлетворение этих желаний, этого стремления даровать ребенку благо и наблюдать, и вести его по дороге успеха и процветания. Вы по ходу жизни наблюдаете за его взлетами и падениями, расстраиваетесь вместе с ним, радуетесь вместе с ним, молитесь за него, проводите дни напролет с супругом, с супругой, в размышлениях, как бы ребенку помочь, как бы ребенка воспитать, как бы его уберечь. Всецело вы погружены в эту работу всеми своими эмоциями. Вы знаете, что это за радость, когда вы видите первые шаги ребенка, первые слова ребенка. Это действительно невероятная радость, это действительно для родителя, для родителя это высшее наслаждение, высшая радость. На иврите называется нахат, самый большой нахат, когда мы видим, что наши дети, наше продолжение, но растет, цветет, радуется, счастливо, оно процветает, прогрессирует, и все у него хорошо. Одно из самых высоких точек наслаждения вот в этом контексте – это осознание того, что мы к этому причастны, что мы реализуем свою любовь по отношению к нашим детям посредством того, что мы их ведем. Мы помогаем им во всех их успехах, мы помогаем им встать во всех их неудачах. Мы полностью погружены в их рост, в их жизнь, в их успехи. Мы полностью в этом погружены, мы часть этого. И осознание того, что мы часть этого, это действительно большое наслаждение. И стремление быть как можно большей частью этого, это стремление любого родителя. Мы, к сожалению, можем видеть, как некоторые родители в этом перебарщивают и портят жизнь детям. Дай Бог нам всем это избежать этой ошибки. Но происходит это, безусловно, из-за очень хорошего побуждения. Это любовь родителя к своим детям. То, что я сейчас описал, это действительно высшее наслаждение. Это то, к чему стремится любой нормальный человек. А теперь представьте себе, что вам дано также любить своего ребенка, также быть эмоционально вовлеченным и заинтересованным в его успехе. И вот эта воля, это желание, это стремление к этому наслаждению, созерцать, как ребенок становится на ноги, растет, и быть частью этого, оно у вас есть. И вы наблюдаете за жизнью своего чада. Он дается такая возможность. С пеленок до свадьбы, и от свадьбы до карьеры и счастливого пребывания будущего дедушки и бабушки. Все это вам дается посмотреть, вы наблюдаете за этим всем. Но одно такое вот исключение, один нюанс. Вы не являетесь частью этого. Вы не являетесь частью этого. Вы всего лишь посторонний наблюдатель, причем посторонний наблюдатель не как человек, которому все равно. Вы посторонний наблюдатель, воля которого быть частью этого остается в силе, а по факту вы являетесь наблюдателем посторонним. У вас нет никакой заслуги в этом успехе. Вы видите успех, вы видите становление этого человека, этого ребенка. Вы всей душой желаете быть частью этого, но вы этим не являетесь частью этого. Вы посторонний наблюдатель, который по всем параметрам, по всем показателям нуждаетесь и очень хотите, и очень были бы счастливы быть частью этого. Как по мне, жуткая картина. Не знаю, как она говорит вам что-то или нет, но по мне эта картина жуткая. И, в принципе, является хорошей иллюстрацией, как по мне, для того, что такое ад. Для того, чтобы понять, что такое геном. А геном – это именно вот это осознание. Дело в том, что когда мы покинем этот мир, все мы, неважно, кто чего достиг, злодеи и праведники, все узреют божественный свет, все узреют истину, все поймут, что есть счастье, что есть истина, и что есть ложь, и что есть глупость. Все это узреют. Разница между праведником и злодеем только в том, что праведник будет частью всего этого. Это будет приобретено им. Он будет в вечном мире наслаждаться вот этим светом, этой красотой, этой радостью и близостью к Творцу. Злодей, он будет понимать цену и прекрасность всего этого, величие всего этого, но при этом будет в стороне. Он не будет иметь возможности быть частью этого. Именно это судья, именно это вопрос выбора, вопрос приобретения, вопрос, почему Всевышний помещает нас в этот мир, почему нужно делать так, чтобы, будучи в этом мире, мы имели эту самую защиту в качестве тела, для того, чтобы была возможность выбрать. Не быть обладателями знаний истины, но при этом истины посторонние от нас, а быть обладателем этой истины. Это бегадоль, поверхностно то, о чем вот этот вот симбиоз. Зачем человеку нужно создавать из духовного и материального? Дать ему возможность, находясь в этом материальном мире, выбрать Творца, выбрать близость к Творцу. Ну, в принципе, время уже заканчивается. И я думаю, что это все, о чем можно было бы поговорить в рамках пятой главы Нефеш ха-Хаим. Может быть, что-то я вспомню, и мы продолжим на следующем уроке, но на данный момент всем большое спасибо за внимание. Резюмирую уже все, что мы сегодня выучили, наверное, на следующем уроке. Пусть это все осядет, пусть это все переварится. И тогда секун, который мы сделаем, будет более понятный, эффективный, с большей помощью тогда на следующем уроке. Большое спасибо всем.